Павел и Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Ливии убит командующий войсками повстанцев генерал Абдель Фата Юнис. Сразу две аварии произошли на угольных шахтах на Украине. Подтверждена гибель по меньшей мере 18 горняков. Защита Платона Лебедева обжаловала отказ Пельского суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в ливийском городе Бенгази, неофициальной столице Ливийского переходного национального совета, выступающего против Муаммара Каддафи, в четверг вечером были убиты командующий вооруженными подразделениями повстанцев Абдель Фата Юнис и два его помощника. Лидеры повстанцев обвинили в нападении тайных сторонников Каддафи. Передает Александр Гостев.
Абдель Фатах Юнис погиб при странных и невыясненных до конца обстоятельствах. Об убийстве Юниса и двух его помощников в пятницу коротко сообщил журналистам глава переходного совета повстанцев Мустафа Абдель Джалиль. По его словам, генерал Юнис вечером 28 июля направлялся с одного из фронтов вблизи города Брега в Бенгази, куда был вызван в связи с подозрениями в том, что он по-прежнему поддерживает связи с режимом Муаммара Каддафи. По пути на него и двух его помощников напала некая группа вооруженных людей и застрелила. Главарь этой группы вроде бы уже арестован. Глава переходного совета повстанцев Джалиль, по словам присутствовавших на пресс-конференции, выглядел нервным и подавленным и быстро вышел из зала, отказавшись отвечать на все вопросы. Ранее в четверг телекомпания «Аль-Арабия» сообщила, что генерал Юнис был арестован, и его везли в Бенгази на допрос под конвоем и в наручниках, что усилило подозрение в том, что на самом деле генерала без суда и следствия убили сами повстанцы. Люди, знавшие убитого, указывают также на то, что Юнис ранее обычно передвигался только в бронетранспортере в составе очень большой колонны хорошо вооруженной охраны. Работающий в Бенгази британский журналист Джеймс Хайдер в интервью телеканалу CNN рассказал:
«Мы за последние 24 часа слышали о том, что Юнис куда-то пропал, потом, что его арестовали. Люди из его окружения сообщили, что генерала схватили еще на фронте под Брегой. Это нефтяной центр к западу отсюда. Какие-то недовольные им фракции внутри повстанческой армии. Якобы представитель национального переходного совета потребовал затем, чтобы он явился на допрос в связи с обвинениями в тайных связях с режимом Каддафи».
Убитый Абдель Фатах Юнис был одной из ключевых фигур в ливийской политике в течение десятилетий. В 1969 году он, 25-летний лейтенант, член подпольной организации «Свободные офицеры», помог капитану Муаммару Каддафи совершить переворот и свергнуть тогдашнего короля Идриса. Потом он стал советником Каддафи, генералом и министром государственной безопасности и до недавнего времени внутренних дел. В 1992 году именно Юнис публично извинился перед некоторыми западными странами за бывшую поддержку Ливии террористических движений в Западной Европе. Например, признал, что Триполи долгое время поддерживал Ирландскую республиканскую армию и предложил компенсации жертвам терактов. 22 февраля этого года Абдель Фатах Юнис после начала массовых выступлений в Ливии перешел на сторону повстанцев, первым из самых высокопоставленных чиновников. В апреле Юнис возглавил вооруженные формирования Переходного национального совета, однако, по словам очевидцев, он не пользовался доверием из-за своего прошлого, а позднее и из-за отсутствия какого-либо прогресса в боевых операциях против Триполи. Например, повстанцы на западе страны, воюющие вблизи города Мисурата, именно по этой причине вообще отказывались признавать его командующим и не считали до сих пор себя частью национальных вооруженных сил, подчиняющихся Бенгази. Известие об убийстве Юниса пришло спустя несколько часов после того, как Португалия стала очередным государством, объявившим, что признает Переходный национальный совет в Бенгази в качестве единственного легитимного правительства Ливии. Чуть ранее Великобритания разморозила 149 миллионов долларов, лежавших на ливийских счетах в британских банках, чтобы ими могли воспользоваться повстанцы. А Австрия заявила, что планирует точно так же разморозить и предоставить Бенгази примерно 1 миллиард 700 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
События в Ливии в связи с убийством генерала Юниса, высылкой в Великобритании сотрудников ливийского посольства и признанием Переходного национального совета в качестве законного представителя ливийского народа комментирует глава отдела Северной Африки и Ближнего Востока Королевского института международных отношений Британии Клэр Спенсер. С ней побеседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Well, I think it's very... Думаю, что пока еще рано говорить о мотивах убийства генерала Юниса, но в самой Ливии предполагают, что его подозревали в том, что он является двойным агентом. Не уверена, насколько это достоверно, но это свидетельствует о том, что Переходный национальный совет не полностью контролирует ситуацию. Совет только что был признан британским правительством как законный представитель ливийского народа. Конечно, у меня нет доказательств того, что генерал Юнис был двойным агентом. Известно, что он честно сражался на стороне повстанцев. Последние недели у повстанцев не было особых успехов в военных действиях против Каддафи. Это заставило западные страны, поддерживающих повстанцев, попытаться найти дипломатическое решение ливийского кризиса.
Как вы объясняете высылку сотрудников ливийского посольства британским правительством и официальное признание Переходного национального совета?
Одна из причин этого чисто практическая. Она вызвана необходимостью разморозить находящиеся в Великобритании финансовые активы режима Каддафи и передачи их повстанцам. Известно, что военная операция в Ливии только для Великобритании оценивается в 260 миллионов фунтов. Это стоимость операции, начавшейся как защита жизни гражданского населения. И сейчас, когда военное решение ливийского кризиса все еще под вопросом, признание Переходного национального совета дает возможность передать повстанцам средства, принадлежащие ливийскому правительству. Дипломаты в ливийском посольстве будут заменены представителями повстанцев. Очевидно, что главную роль в официальном признании Переходного национального совета сыграли финансовые соображения.
Насколько легитимным с точки зрения международного права выглядит официальное дипломатическое признание Переходного национального совета?
Довольно трудно понять позицию стран-членов Африканского Союза, утверждающих, что официальное признание Переходного национального совета может стать прецедентом для непосредственного вмешательства во внутренние дела африканских государств, поскольку всегда существовала практика дипломатического признания государства, а не группировок внутри государств, противостоящих законному правительству. Конечно, британское правительство получило юридическую консультацию по этому вопросу, как, впрочем, и Франция, и другие государства, признавшие совет. Но очевидно, что эти акции – явный отход от первоначальной цели военной операции Запада в Ливии, объявленной как защита гражданского населения от репрессий режима Каддафи с помощью бомбардировок. Сейчас эти действия начинают напоминать интервенцию.
Говорила глава отдела Северной Африки и Ближнего Востока Королевского института международных отношений в Лондоне Клэр Спенсер. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на шахте Суходольской, Восточной и Луганской области Украины возросло до 17. Как сообщили в МЧС страны, в больнице скончался один из пострадавших горняков. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, осужденному в 2009 году Пресненским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В Польше обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета Ту-154. В Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова в результате аварии погиб горняк, судьба еще 10 неизвестна. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении. В Свердловской области арестованы 6 человек, ранее задержанных по делу о нападении на жителей поселка Сагра. Полиция Норвегии сегодня сообщила, что все 76 жертв двойного террористического нападения 22 июля опознаны. В ближайшие часы будет опубликован официальный список погибших. Вы слушаете программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире передача Владимира Кармурзы «Грани времени». Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в гранях времени. Ведущий предлагает соглашаться, уточнять, дополнять и спорить, сделать программу дискуссионным клубом. Итак, «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к главным новостям дня. По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, на шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области, где накануне жертвами аварии стали по меньшей мере 17 человек, продолжаются поиски горняков, пропавших без вести. Кроме того, в результате обвала на шахте имени Бажанова в городе Макеевска, это в Донецкой области, поднят на поверхность один погибший, судьба еще 10 шахтеров неизвестна, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Во время аварии под землей на глубине свыше 900 метров находилось 28 горняков. Мощный взрыв прогремел около 2 часов ночи. По предварительным данным, его причиной стал выброс угля и газа. По-прежнему неизвестной остается судьба 9 человек. 3 шахтеров с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы. К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. На месте происшествия работает правительственная комиссия. Глава государства Виктор Янукович поручил Кабинету министров оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Суходольская Восточная считается одной из самых опасных шахт Донбасса. В 1992 году жертвами взрыва метана здесь стали 62 горняка. Аналогичная авария произошла на этом угольном предприятии и в 2006-м. Тогда погибли 8 человек, говорит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Шахта относится к частной компании. Сейчас сложно сказать, что произошло. Но еще одна авария случилась сегодня утром в городе Макеевке на шахте Бажанова. Завалилось надшахтное здание над скипным стволом. Это базовая шахта в объединении. И в этом здании находились люди. Рукоятчики, там откатчики.
Аварии на украинских угольных предприятиях происходят довольно часто. Ежегодно из-за пожаров и взрывов погибают более 200 шахтеров, продолжает Михаил Волынец.
Отработка ведется на тонких пластах, на больших глубинах. Пласты газовые, опасные и сверхкатегорийные по выбросам газа, метана, угля и пустых пород. Это первое. Второе. Людской фактор летом всегда срабатывает. Настолько жара сейчас большая в Донбассе, что ходить по улице тяжело, а в шахте работать еще тяжелее. Большая часть аварий всегда случается, к сожалению, летом. Но есть еще один фактор очень важный. За 20 лет независимости ни разу, ни одно должностное лицо, истинно виновное в гибели людей, не понесло ответственности. Поэтому, к сожалению, гибнут люди.
Самая крупная авария за всю историю украинской независимости произошла почти 4 года назад на Донецкой шахте имени Засядько. Жертвами этой трагедии тогда стали более 100 человек. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Несмотря на решение Вельского районного суда, отказавшего бывшему совладельцу компании «Юкос» Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении, адвокаты Лебедева намерены продолжать добиваться его освобождения. Защита уже обжаловала постановление Вельского суда, назвав его незаконным и противоречащим Конституции, рассказывает Марьяна Трачешникова.
После двухдневного разбирательства в Вельском районном суде Архангельской области 27 июля председательствующий Николай Распопов не нашел оснований для досрочного освобождения Платона Лебедева и оставил его в колонии до достижения целей назначенного наказания.
Лебедев отбывал наказание за совершение тяжких преступлений и содеянное в ней раскаивается. На протяжении длительного периода допускал нарушение установленного порядка 2 наказания, ни разу не поощрялся. Динамика его поведения не подтверждает намерения к законопослушному поведению. Принимая во внимание изложенное, а также мнение администрации исправительного учреждения и прокурора, суд считает, что цели наказания не достигнуты, основания для признания Лебедева не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания отсутствуют. Поэтому удовлетворение ходатайства по условно-досрочному освобождению Лебедева следует отказать.
Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении адвокаты Платона Лебедева уже обжаловали. По мнению защиты, суд не учел всех доводов, приведенных в поддержку ходатайства о его освобождении, а ссылаясь на непризнание вины как одно из оснований для отказа, нарушил конституционные права Платона Лебедева, говорит адвокат Елена Липцер.
Мы считаем, что это решение антиконституционно, поскольку Конституционный суд не раз в своих определениях и постановлениях указывал на то, что непризнание вины и отсутствие раскаивания не может являться основанием для отказа в условно-досрочном освобождении. Мы же в этом решении видим, что этот довод приведен судьей, в общем, он таким одним из основных является в решении. Мы, естественно, обратили внимание на то, что в постановлении вообще не приведены показания свидетелей, которые были допрошены в судебном заседании, никаким образом судом не оценены, поскольку их там просто нет в постановлении. Это тоже является грубым нарушением закона, поскольку свидетели были приглашены стороной защиты, и их показания подтверждали наши доводы о том, что Платон Леонидович Лебедев не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Мы после того, как ознакомимся с протоколом судебного заседания, конечно, будем подавать еще дополнение к жалобам, поскольку необходимо ознакомиться с протоколом и делать ссылки уже на материалы дела.
По словам Елены Липцер, Платон Лебедев сообщил адвокатам, что тоже напишет жалобу на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении, как только получит на руки текст решения. Ранее он заявлял в суде, что видит как минимум три основания, по которым его следует освободить досрочно. В их числе недопустимость существования в России политических заключенных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведущий мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема, как и все последние дни, угроза государственного дефолта в Соединенных Штатах в связи с отсутствием договоренности между демократами и республиканцами по поводу условий повышения государственного долга в США. Напомню, что крайний срок для достижения договоренности 2 августа.
В последние дни после публичного разрыва с президентом Обамой в понедельник спикер Палаты представителей Джон Бейнер пытался добиться одобрения Палатой законопроекта, согласно которому долговой лимит Соединенных Штатов будет поднят на 900 миллиардов долларов в качестве временной меры на 6 месяцев, при условии снижения государственных расходов на такую же сумму в течение 10 лет. Этот документ не предусматривает подъема налогов, на чем настаивал президент Обама. Джон Бейнер надеялся, что после того, как у него в руках будет документ, одобренный Палатой представителей, Сенат будет вынужден согласиться с этой мерой, несмотря на то, что сенатские демократы, составляющие большинство в Верхней Палате, категорически требуют продления действия новой планки государственных долгов на 2 года. У Сената, как считал Бейнер, попросту не будет выхода, если он не хочет стать виновником дефолта в глазах американцев. Однако в четверг выяснилось, что спикер не может обеспечить порядок в рядах своих однопартийцев, кое-кто из которых отказывается от любого компромисса даже со своим партийным руководством и готов взвалить на себя вину за дефолт страны. Проблема заключается в том, что у нас 14 триллионов долга. Представленным нам законопроектом предусматривается сокращение долга на 900 миллиардов. В результате ежегодные расходы будут выше бюджетных доходов, и через 10 лет наши долги вырастут до 20 триллионов, говорит в интервью телекомпании CNN конгрессмен-республиканец Кони Мак. Это решение ничего не изменит. Самая насущная проблема остается нерешенной. Соотношение долгов и доходов США находится вне разумных пропорций. Если бы среднестатистический американец оказался в такой ситуации, банки бы ему отказали в кредитной карте. Сенатские оппоненты республиканцев, цель которых добиться повышения долгового лимита на 2 года, с тем, чтобы не возвращаться к этому политически опасному противостоянию незадолго до президентских и парламентских выборов, выставляют спикеру Джону Бейнеру свой ультиматум, призывая изолировать крайних республиканцев. Этот план спикера подключен к машине искусственного дыхания. Пришло время ее отключить, говорит сенатор-демократ Чак Шумер. Спикер должен поддержать идеи, у которых есть шанс на выживание. Мы знаем, что Джон Бейнер готов к компромиссу, но он испытывает серьезные трудности, добиваясь единодушия среди своих однопартийцев. Спикер Бейнер утерял лидерство. Он идет на поводу небольшой группы республиканцев, считающих, что дефолт приемлем. Он не должен допустить допустить, чтобы группа законодателей-отщепенцев привела страну к дефолту. Непреклонный отказ части республиканцев идти на любой компромисс даже с большинством своих собственных однопартийцев, ситуация фактически беспрецедентная в Вашингтоне, делает непредсказуемым дальнейшее развитие событий. Вопрос о том, какими могут быть последствия дефолта, становится все более предметным. О том, что такой поворот событий может значить для США и мира, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник президент Обама напомнил, что случись дефолт, Америка будет выглядеть менее финансово благонадежным государством в глазах независимых международных рейтинговых агентств. Впервые в истории высший кредитный рейтинг нашей страны будет понижен. Инвесторы во всем мире зададутся вопросом, можно ли по-прежнему доверять нашей стране. Взлетят процентные ставки на обслуживание кредитных карточек, на займы по покупке жилья и автомобилей. Вместе с тем, проблема снижения кредитного рейтинга может остаться в повестке дня даже в том случае, если удастся избежать дефолта 2 августа. 14 июля одно из трех самых авторитетных международных рейтинговых агентств, Standard & Poor's, заявило, что само по себе поднятие долгового лимита может оказаться недостаточным для сохранения США в категории AAA, которая присваивается странам с исключительно высокими возможностями по выплате процентов по долговым обязательствам и самих долгов. По мнению агентства, для сохранения высшего рейтинга необходимо юридически обязывающее соглашение о том, что Соединенные Штаты сократят свой государственный долг на 4 триллиона долларов за 10 лет. В эти дни практически все разговоры на капиталистском холме сводятся к предположениям о том, каковы в действительности могут быть последствия снижения кредитного рейтинга, либо дефолта, либо и того, и другого. Среди самих законодателей республиканцев сохраняются серьезные разногласия в оценках таких последствий. Некоторые из них считают, что администрация и лидеры Конгресса преднамеренно создали ложную панику, чтобы заставить их проголосовать за поднятие долгового лимита. Джозеф Ганьон, эксперт из Питерсонского института международной экономики в Вашингтоне, говорит, что по большому счету речь больше идет о престиже страны, чем о финансовой катастрофе. Разговоры об этом имеют смысл скорее для поддержки ажиотажа в прессе. Но в финансовых операциях снижение рейтинга не принесет значительных проблем. Зачастую игроки на рынке лучше осведомлены о реальной ситуации, чем сами рейтинговые агентства. Эксперты не исключают, что перспектива снижения кредитного рейтинга США может спровоцировать вынужденную распродажу американских государственных ценных бумаг.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», 20 итоговый выпуск «Времени свободы», 21 час «Грани времени» с Владимиром Карамурзой, в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина, и в 23 часа слушайте пятничный выпуск «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске «Детский хор из Вятки», «Бедняки Стамбула» и рубрика «Мои любимые пластинки» с пианисткой Елизаветой Блюминой. Итак, таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас в эфире программа «Время свободы». Московское время 17 часов 30 минут. И я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на шахте Суходольская Восточная в Луганской области Украины возросло до 17. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, осужденному в 2009 году Пресненским судом за мошенничество в особо крупном размере. В Польше обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета Ту-154. В Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова в результате аварии погиб горняк, судьба еще 10 неизвестна. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении. В Свердловской области арестованы 6 человек, ранее задержанные по делу нападений на жителей поселка Сагра. Полиция Норвегии сообщила, что все 76 жертв двойного террористического нападения 22 июля опознаны. В ближайшие часы будет опубликован официальный список погибших. Ливийский переходный национальный совет обвиняет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фатаха Юниса. В Афганистане 18 человек убиты в результате взрыва. По сообщению властей провинции Гельмент, микроавтобус наехал на мину, заложенную на дороге. В западе Сирии подорван крупный нефтепровод. По сообщению сирийского официального агентства САНА, взрыв осуществили диверсанты. Кто именно, агентство не уточняет, о пострадавших не сообщается. Соединенные Штаты на нынешних дипломатических консультациях требуют от Северной Кореи, цитата, конкретных и не подлежащих изменению шагов по отказу от ядерной программы. Об этом сообщает американский Госдепартамент. Суд в Австрии отверг запрос Сербии об экстрадиции бывшего генерала боснийской армии Йована Дивека, обвиняемого Белградом в военных преступлениях в Боснии. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро назначил на 20 ноября досрочные парламентские выборы. Слушайте программу «Время свободы», и ее продолжает еще один обзор прессы, на этот раз прессы российской. Российские неправительственные организации отныне не должны будут платить 24-процентный налог на прибыль с пожертвований от зарубежных фондов. Этому решению Президиума Высшего арбитражного суда России сегодня посвящены статьи сразу в нескольких ведущих изданиях страны о значении этого решения для российских некоммерческих, неправительственных организаций, в обзоре который подготовила моя коллега Светлана Павлова.
Как сообщает «Коммерсант», в статье под заголовком «Правозащитникам пожертвовали налоги», 10 судей, входящих в Президиум Высшего арбитражного суда, вчера вынесли решение по жалобе правозащитной ассоциации «Агора», которая оспаривала начисление налога на прибыль с пожертвований, полученных от международных фондов. Федеральная налоговая служба номер 5 по Республике Татарстан требовала с правозащитников уплатить с этих пожертвований 700 тысяч рублей налога на прибыль. Стороны судились несколько лет, и вчера Президиум Высшего арбитражного суда окончательно постановил, что налог на прибыль с целевых пожертвований взыскиваться не может. Речь в решении идет именно о пожертвованиях. Гранты облагаются налогом в зависимости от их назначения. О том, в чем юридическая разница между пожертвованиями и грантами, в интервью «Радио Свобода» рассказал правовой аналитик «Агоры» Рамиль Ахмедгалиев.
В соответствии с нашим законодательством для некоммерческих организаций большой разницы между грантами и пожертвованиями в принципе нет. Потому что и те средства безвозмездные и безвозвратные. Они на общеполезные цели предоставляются. Они предоставляются некоммерческим организациям вот на выполнение этих общеполезных целей. Требования по бухгалтерской отчетности там и там одинаковые. То есть, по большому счету, содержание этих соглашений, оно совпадает по объему. Единственная разница, что гранты, которые не подлежат налогообложению, могут представляться международными и иностранными организациями, включенными в правительственный перечень. До 2008 года этот перечень состоял из 100 с лишним организаций, туда и входили и частные фонды. С 2008 года были внесены изменения, на сегодняшний день там только 12 организаций, и те только международные.
Рамиль Ахмедгалиев пояснил, что в случае, если средства, полученные НКО из-за рубежа, не соответствуют критериям гранта, налоговые органы должны сначала проверить, не являются ли они пожертвованиями. Однако в случае с Агорой налоговики этого делать не стали, поэтому правозащитники долгое время доказывали через суды, что полученные средства тратились на общественно полезные цели.
Они заняли позицию: это у вас не грант, значит, это у вас доход, значит, это у вас прибыль. Наша защита сводилась к тому, что, во-первых, эти средства обладают теми же признаками, что и пожертвования, и мы не оспаривали, никогда не утверждали, что это грант, действительно, они не подпадают, действительно, фонды не включены в перечень, но мы можем воспользоваться другим пунктом этого же налогового кодекса, и подтверждающие документы мы предоставили. Самое, что смешное, налоговый орган ведь и не отрицал, что эти признаки у этих средств есть. Они не отрицали и, более того, даже подтвердили, что мы средства тратили целевым образом на общеполезные цели. То есть они подтвердили, что организация-то эти деньги потратила на граждан, на оказание им помощи и себе никакой прибыли не оставила. Позиция была вообще странной. То есть вы деньги потратили должным образом, прибыль вы не получили, но налог на прибыль вы должны заплатить.
Рамиль Ахмедгалиев добавил, что неофициально налоговые органы, как правило, рассматривают средства, полученные некоммерческими организациями из-за рубежа, как гранты, а пожертвованиями считают деньги, полученные от российских фондов.
И вот это какая-то странная позиция, то есть, опять же, потому что ни гражданский кодекс, ни налоговый кодекс не делает никакой дискриминации по источнику, кто предоставляет средства пожертвования. Неважно, кто жертвует. Хорошо, что жертвует. Не имеет значения, кто. Когда Медведев начал проводить реформы, касающиеся улучшения и изменения законодательства для некоммерческих организаций, одно из наших предложений было исключить этот пункт из налогового кодекса по грантам. Он только путает. Потому что гражданский кодекс такого вида соглашения, как грантовые, не предусматривает. И приходится заниматься так называемым толкованием договора и так далее. Налоговые органы всегда толкуют позицию таким образом, что каждый договор, он по своему характеру, по общему правилу, является возмездным. То есть от которого получается прибыль. И обратное вы сами должны доказать.
Ахмедгалиев отметил, что важность решения Высшего арбитражного суда заключается в том, что оно является прецедентным.
Решение Президиума Высшего арбитражного суда обязательно для исполнения всеми нижестоящими арбитражными судами. То есть вот то толкование, которое дал Президиум Высшего арбитражного суда, что нужно смотреть на содержание договора, и если он отвечает этим критериям, критериям безвозмездности и безвозвратности, они могут быть признаны пожертвованием и не подлежат налогообложению.
Сказал представитель правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев. Как отмечает «Коммерсант», по оценкам Высшей школы экономики и ряда других экспертов, в целом в бюджетах НКО доля средств из-за рубежа составляет 17-20%, а у правозащитных и других оппозиционных федеральным или местным властям организаций этот показатель от 60 до 100%. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 38 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас о российской политической хронике. Партию «Справедливая Россия» покинул один из ее формальных лидеров Александр Бабаков. Средства массовой информации сообщают об углубляющихся противоречиях в этой политической организации и о том, что партию собираются покинуть еще несколько известных ее членов, депутатов Государственной Думы России. Все они, насколько известно, эти сведения пока опровергают. Политические эксперты размышляют о будущем партийного проекта «Справедливая Россия», созданного Кремлем 4 года назад, примерно в том же режиме, в котором сейчас создается обновленная партия, называющаяся «Правое дело». Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин.
Я пока не слышал о каких-то массовых заявлениях видных деятелей «Справедливой России» в том, что они так уж обязательно собираются уходить. Вот. Была статья о планах на уход целого ряда известных фигур «Справедливой России», но никто их, как я понимаю, этого на сегодняшний момент не подтвердил. Кроме того, уже поступили некоторые опровержения. Опроверг депутат Гартунг, которого СМИ уже зачислили почти в партию Прохорова, опроверг Шейн, которого уже определили в партию товарища Зюганова. Что касается ухода Бабакова, то здесь проблема, наверное, в следующем. С одной стороны, он всегда был ориентирован на власть, на Кремль, и тот факт, что сейчас «Справедливая Россия» с Кремлем их интересы стали очень серьезно расходиться, видимо, и повлияло на его такое решение. Но я думаю, что есть еще и вторая причина, что его позиции в рамках «Справедливой России» достаточно сильно ослаблены. Он воспринимается как все-таки фигура уже относительно второстепенная. Хотя он был одним из основателей, является заместителем спикера Государственной Думы, но при этом реальных рычагов влияния на партию было не очень много, потому что там все контролирует Миронов. Председателем партии стал протеже Миронова Любичев. И в этом раскладе Бакова места явно не оставалось. Кроме того, есть в партии довольно много таких отчетливо оппозиционных фигур. Например, Оксана Дмитриева, у которой есть свой взгляд там на вопросы партийного строительства. Но опять-таки эти фигуры были очень слабо совместимы с Бабаковым. И поэтому, когда встал вопрос о формировании партийного списка, то вот самая такая большая интрига, кто войдет, то, насколько я понимаю, он вряд ли мог рассчитывать на получение проходного, так гарантированно проходного места. В то же время, скажем, если мы возьмем список «Единой России», то если он там получит, скажем, 200-е место, 250-е место, то эти места по теперешнему раскладу являются однозначно проходными. А если бы «Справедливая Россия» он получил бы, скажем, 50-е место, то при, опять-таки, теперешних раскладах он вряд ли мог рассчитывать на сохранение депутатского мандата.
Почему, на ваш взгляд, интересы «Справедливой России» и Кремля разошлись?
Кремлю, когда задавалась «Справедливая Россия», нужна была партия, которая была бы умеренно оппозиционной, которая могла бы заменить КПРФ. А реальность оказалась иной. «Справедливая Россия» оказалась уже в 2007 году конкурентом не столько КПРФ, сколько «Единой России». И была борьба за единороссовскую периферию. И вторая проблема, опять-таки, она имеет электоральный характер. Ну, если посмотрим на выборы 2007-го, то их возможно было провести в таком своеобразном режиме, который сосчитал инерционность, с одной стороны, то есть у нас все хорошо, а завтра будет еще лучше, в 2020 году будет еще лучше, с антизападничеством, антидемократизмом, антилиберализмом там, и так далее. Сейчас такую инерционную плюс антилиберальную кампанию провести уже проблематично. Во-первых, потому что мы сейчас с Западом в какой-то степени задружились. Резко уменьшились ожидания оптимистические. То есть прошел кризис, он показал слабость существующей экономической модели. И сейчас оптимизм в обществе сильно-сильно уменьшился. И в связи с этим приходится идти на какие-то достаточно решительные шаги вот, для того, чтобы как-то исправить ситуацию. С одной стороны, это создание Всероссийского народного фронта, когда «Единая Россия» пытается изменить свой имидж, стать такой более народной, что ли, партии, сама пытаться возглавить там борьбу с коррупцией, так сказать, с неэффективностью и так далее. А с другой стороны, максимально ослабить возможных конкурентов.
Накануне каждых выборов крупной электоральной кампании Кремль создает искусственно или полуискусственно политическую партию, которая по результатам голосования на выборах проходит в Думу. 8 лет назад это была партия «Родина», 4 года назад это была «Справедливая Россия». Сейчас активно идет партийное строительство в партии «Правое дело», тоже благословленной Кремлем. С чем вы связываете то, что эта история повторяется раз в 4 года?
В 2003 году было желание максимально ограничить КПРФ. То есть коммунисты получили очень много в 95-м году, в 99-м году. Было желание расколоть их электорат. Отсюда возник проект. В 2007 году было такое представление, что КПРФ слабеет. Вот она действительно была ослаблена в результате появления Родины. Но, в свою очередь, сама Родина стала слабоуправляемой, стала проявлять амбиции. И возникло желание заменить Родину на более управляемый проект. И все-таки пытаться этот проект наполнить определенными ресурсами, чтобы он по возможности вообще вытеснил КПРФ на периферию. Но этого не получилось, но «Справедливая Россия» все равно там оказалась в парламенте. И сейчас другая идея. Сейчас, как я уже говорил, у нас улучшились отношения с Западом, если мы сравним с тем, что было в 2007 году, если вы помните, когда осаждали посольство Эстонии, когда была Мюнхенская речь знаменитая. Сейчас это уже, в общем, ушло в историю. Появилось желание провести в парламент партию западническую, либеральную, чтобы показать Западу, что у нас либералы представлены в парламенте, что у нас настоящая демократия, ну и создать какую-то дополнительную политическую опору для президента Медведева.
Напомню, что это был российский политолог, эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. И сейчас о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на шахте Суходольской Восточной в Луганской области Украины возросло до 17. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, который был осужден Пресненским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В Польше обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета Ту-154. В Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова в результате аварии погиб гражданин. Горняк. Судьба еще 10 неизвестна. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении. В Свердловской области арестованы 6 человек, ранее задержанных по делу о нападении на жителей поселка Сагра. Полиция Норвегии сегодня сообщила, что все 76 жертв двойного террористического нападения 22 июля опознаны. В ближайшие часы будет опубликован официальный список погибших. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве в Бенгази командующего вооруженными подразделениями повстанцев Абделя Фатаха Юниса. В Афганистане 18 человек погибли в результате взрыва. По сообщению властей провинции Гельмент, микроавтобус наехал на мину, заложенную на дороге. На западе Сирии подорван крупный нефтепровод. По сообщению сирийского официального агентства САНА, взрыв осуществили диверсанты. Кто именно, агентство не уточняет. О пострадавших не сообщается. Соединенные Штаты на нынешних дипломатических консультациях требуют от Северной Кореи конкретных и не подлежащих изменению шагов по отказу от ядерной программы. Об этом сообщает американский государственный департамент.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Конец этой недели ознаменуется очередной годовщиной со дня рождения Примо Леви, выдающегося итальянского мыслителя, участника итальянского сопротивления и узника Освенцима, автора биографических книг о лагерном опыте. Эти книги считаются первыми послевоенными работами, в которых говорится о лагерях массового уничтожения, Холокосте и психологии обреченных на смерть. Первая книга Леви увидела свет в 1947 году, а последний сборник эссе под названием «Канувшие и спасенные» недавно вышел в переводе на русский язык в московском новом издательстве в переводе Елены Дмитриевой. Об этой книге, о значении Примо Леви для современной философии и морали, говорит автор послесловия, переводчик и социолог Борис Дубин. С ним встретилась моя коллега Елена Фанайлова.
Судьба Леви довольно непростая. Сам он химик по образованию, и в лагере, куда попал за то, что, во-первых, еврей, во-вторых, что участник сопротивления, конечно, это не была Колыма Шаламова. Но что было совершенно поразительно, это его чувствительность в смысле того, что и душа, и мозг, и внимание, и память, все было устремлено на то, чтобы запомнить и донести то, что он и другие, кто был рядом с ним, увидели. Он ввел понятие, тоже оказавшееся очень значительным для моральной философии, понятие «серой зоны». По-моему, это он сам писал, или Джордж Агамбен, итальянский философ, очень многие ему обязаны, Примо Леви открыл зону, в которой плавятся привычные металлы человеческих добродетелей и пороков. В частности, Леви, он натолкнулся на то, что первый опыт унижения, побоев, человек, попадающий в лагерь, испытывает не от нацистов, а от таких же, как он. По сравнению с которыми он имеет какое-то преимущество. А у него было чувство, он любил цитировать поэму Колледжа «Старый моряк». Я расскажу то, что видел, потому что ничего другого у меня нет. Вот, собственно, это и есть мой опыт. Путь возвращения его домой был очень кружной. Он сразу начал работать над книгой. Через несколько лет она была готова. И только через несколько лет началось триумфальное шествие этой книги. Сначала ее, а потом других книг, которые он написал. Он получил, по-моему, все итальянские премии, которые было мыслимо. Он использовал вот эту свою известность, славу даже, можно сказать, только для того, чтобы донести слова, имена тех, с кем он вместе был в лагере, кто погиб, кто не вернулся. Дальше это стало материалом для осмысления не только в Италии. Через несколько лет, значит, книга была переведена, разошлась во всех странах. У нас она появилась очень поздно. И вот теперь уже много лет спустя, как бы уже к другому читателю, пришла книжка, итоговая книга для Леви, «Канувшие и спасенные». Через несколько месяцев он то ли в силу случая, то ли это действительно было самоубийство, в общем, его не стало. Он выпал в проем лестницы из своей квартиры. Судя вроде бы по записям в его записной книжке, на календаре и так далее, были какие-то ближайшие дела, на которые он рассчитывал. Было ли это внезапным актом, или действительно был случай, закружилась голова, еще что-то, им до конца непонятно. Написано довольно много об этом, есть же отличные и французские, и итальянские, и английские, очень толстые, подробные, документированные, с фотографиями, с воспроизведением рукописей. Биографии Прима Леви, но пока такого как бы стопроцентной уверенности в том, что это было, нет, ну и вряд ли она уже и будет. Так или иначе, книга «Канувшие и спасенные» оказалась итоговый, и он учел уже опыт таких очень жестких и страстных дискуссий по этой всей проблематике. Нужно ли это вспоминать? Возможно ли это? Кто такой свидетель? Можно ли что-то изменить в отношении к самой проблеме немотивированного расового, национального насилия, массового уничтожения? Можно ли действительно привести, ну, не в результате одного, одноактного действия, но в результате хотя бы нескольких десятилетий работы привести к каким-то сдвигам в моральном сознании и моральных оценках, которые как-то ввели бы в общественную мысль, в общественную дискуссию эти очень непростые, чрезвычайно болезненные темы, потому что для Леви все начиналось именно с идеи индивида и индивидуальной ответственности. Он в этом смысле совсем не шел гораздо более, видимо, привычным и выигрышным путем о том, что виноваты они, и мы-то сами были только жертвами. Он совсем пошел другой, самой трудной стороной, и еще значение его опыта было и в этом. Для западной мысли Прима Леви фигура номер один в постановке такого масштаба и такой глубины, и такой болезненности проблем. Главное, что продолжается работа и над его наследием, а главное, над тем кругом мыслей, которые он поднял и о которых заставил думать несколько поколений уже европейских интеллектуалов.
Напомню, что это был переводчик и социолог Борис Дубин. Он автор послесловия к сборнику эссе Прима Леви под названием «Канувшие и спасенные». Этот сборник недавно вышел в переводе на русский язык в московском новом издательстве. И в завершении второго информационного часа программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня мы в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Нью-Йоркская полиция проводит тестирование уникальных детекторов так называемой «грязной бомбы» – взрывного устройства, содержащего радиоактивные материалы. Небольшие портативные детекторы, сверхчувствительные к источникам радиации, стали частью штатного снаряжения 2000 полицейских, патрулирующих нижнюю часть Манхэттена, где находится Уолл-стрит, городской совет, и где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Считается, что грязная бомба, устройство, которое выделяет при взрыве радиоактивное облако, доступно террористам, планирующим атаки в Соединенных Штатах. Детекторы радиации – лишь один из компонентов масштабной программы антитеррористической защиты Манхэттена. Ее главным компонентом являются несколько тысяч видеокамер, которые со временем должны обеспечить постоянный живой контроль инфраструктур и важных городских объектов. Общество не имеет права вмешиваться в вопросы обрезания новорожденных мальчиков, решила член Верховного суда Калифорнии Лоретта Джорджи. Она запретила вынесение на референдум в Сан-Франциско предложение о запрете обрезания младенцев. Оппоненты этой традиции, широко утвердившейся в Соединенных Штатах в качестве гигиенической меры, считают, что подобная операция представляет угрозу здоровью и безопасности новорожденных. Судья заблокировала референдум, во-первых, исходя из того, что народ не вправе решать уместность проведения медицинских процедур. И, во-вторых, исходя из того, что такое решение ущемляет религиозные свободы, поскольку обрезание является необходимым ритуалом в иудаизме и исламе. Новые данные спутниковых наблюдений НАСА доказывают существование принципиальных изъянов в теории искусственной природы глобального потепления, пишет в журнале Forbes известный американский специалист в этой области Джеймс Тейлор. Год назад скептики нашли грубейшие ошибки в вычислениях сторонников теории, авторов важного доклада ООН. Нынешние данные, по словам Тейлора, дают новые сильные аргументы в руки скептикам. У Джеймса Тейлора взял интервью Евгений Аронов.
Авторитетный научный журнал Remote Sensing опубликовал данные, собранные за последние десятилетия спутниками американского космического агентства НАСА о тепловом эффекте накопления двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере Земли. Эти сведения усиливают позиции противников теории, гласящей, что катастрофическое глобальное потепление является следствием жизнедеятельности человека. В научном мире нет разногласий о том, какое количество тепла напрямую задерживает углекислый газ. Совсем немного. Разногласия касаются косвенных явлений. Не ведет ли даже небольшая концентрация СО2 к увеличению облачности и влажности атмосферы в таком объеме, который действительно чреват значительным повышением температуры поверхности Земли? Говорит сотрудник Чикагского института Heartland Джеймс Тейлор. Новые данные НАСА ставят под сомнение выкладки, которые делают на основе своих моделей сторонники идеи рукотворного глобального потепления. А именно, количество тепла, которое дополнительно накапливается в результате увеличения облачности и влажности, значительно меньше того, которое предсказывают теоретические модели. И выброс тепла за пределы атмосферы в космос происходит быстрее, чем следует из катастрофической гипотезы. У нас были данные за 15-летний период с 1985 по 2000 год, показывавшие, что количество тепла, истекающего из атмосферы, больше того, о котором твердили приверженцы теории искусственного потепления. Но те отмахивались, утверждая, что это какая-то случайность. Теперь эти знания пополнились аналогичными наблюдениями еще за одно десятилетие с 2000 по 2011 год. Отрезок времени длиной в четверть века, я бы сказал, срок для климатологии вполне убедительный. Температура на поверхности Земли повышается, по этому пункту в научном мире существует согласие. Расходятся ученые в оценке источников, масштабов и темпов потепления. Те, кто убежден в правильности рукотворной теории, заявляют, что если тенденцию быстро не обернуть, мир в недалеком будущем окажется на пороге катастрофы. Скептики, исходя из своих данных, заключают, что реальные темпы и масштабы потепления наполовину меньше тех, которые декларируют их противники. Последние данные НАСА, по мнению скептиков, очень важны для этого спора. Очередь слова теперь за их оппонентами, и пока они его не сказали.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы. В Польше представлен итоговый доклад правительственной комиссии по расследованию крушения в апреле 2010 года под Смоленском самолета президента Польши Леха Качинского. Мы подробно расскажем о содержании этого доклада и о реакции на него в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Совет при президенте разошелся со своим председателем.
Комментарии экспертов.
Английские ультраправые против Андерса Брейвика.
Право автора.
Любовь Слиска и Михаил Федотов удивили Михаила Шевелева.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».